Приложение дополнительных замечаний по отдельным вопросам из библейской истории Нового Завета. Глава 1. Гражданская история иудеев от Рождества Христова до разрушения Иерусалима. Для более ясного понимания хода новозаветной истории необходимо некоторое знакомство с гражданской историей иудеев в это время. После смерти Ирода Великого, имевшей место вскоре после Рождества Христова, царство иудейское разделилось между его тремя сыновьями – Архилаем, Иродом Антипой и Филиппом. Первому досталась Иудея, которая вместе с Идумеей и Самарией составляла половину всего царства Ирода Великого и приносила 600 талантов дохода. Ему предоставлен был титул этнарха с обещанием дать впоследствии титул царя, если он окажется достойным его. Ироду Антипе предоставлено было управление Галилеей и Переей с титулом тетрарха или четверовластника, то есть начальника четвертой части бывших владений его отца. Эти области приносили ему 200 талантов дохода. Филипп сделался четверовластником областей Авраницкой и Троханицкой, лежавших в северной части страны по восточную сторону Иордана. Во время управления этих сыновей Ирода Великого и прошла земная жизнь Спасителя, отчасти и его апостолов. Архилай, сын одной из 10 жен Ирода Великого, родился в 21 году до Рождества Христова и получил образование в Риме, где он воспринял в свою злую от природы душу все худшее, чему только можно было научиться в столице мира того времени. Это был заносчивый, деспотичный, несправедливый и распутный человек, каковым он и заявил себя сразу же по восшествии на престол. Его непродолжительное десятилетнее управление ознаменовалось всевозможными угнетениями, несправедливостями и самым беззастенчивым распутством. Подобно своему отцу, который, вероятно, за сродство с собой во всех отношениях и любил его больше всех других сыновей, он вступал в беззаконные браки и то и дело менял первосвященников, все более унижая высокое звание первосвященства. Когда Иосиф, получив извещение о смерти Ирода Великого, хотел возвратиться в Иудею, то, как известно, получил предостережение от ангела не оставаться в Иудее под владычеством Архилая, и это предостережение вполне было отголоском общего народного недоверия к последнему. Его несправедливости скоро возбудили против него всеобщие жалобы императору Августу, который вследствие этого лишил его престола и отправил в ссылку в Вьенну в Галлии, а Иудея превращена была в римскую провинцию, отданную под управление особых римских сановников, так называемых прокураторов. Прокураторы, в свою очередь, были в подчинении у императорских правителей, префектов Сирии. В их распоряжении находилось войско, стоявшее в Палестине. Они заведовали денежными делами в веренной им области, а также и всем судопроизводством, исключая те дела, большей частью религиозного характера, которые предоставлены были ведению Синедриона. Им же исключительно принадлежало право произносить смертные приговоры, каковое право было в это время отнято у Синедриона. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 31. Главная их резиденция находилась в Кесарии, но они часто бывали в Иерусалиме, особенно по большим праздникам, когда стечение пришлых масс народа требовало особенного наблюдения за общественным порядком, чтобы предотвратить народные бунты и мятежи. Во время пребывания в Иерусалиме они обыкновенно жили в одном из Иродовых дворцов, в так называемой притории, где и был трибунал правосудия. О большинстве прокураторов нам известно очень немного. Первым из них, после низложения Архилая, был Капоний, который управлял Палестиной под начальством Кверина, префекта Сирии, того именно Квериния, при котором раньше производилась известная перепись. Евангелие от Луки, глава 2, стих 2. Он сразу же показал иудеям дух римского самовластия и присвоил себе право заведования первосвященническими облачениями, употреблявшимися при богослужении в великие годовые праздники. Перепись послужила поводом к восстанию под предводительством Иуды Гавдонита. Деяния святых апостолов, глава 5, стих 37. При нем первосвященником был сделан Анна. Капоний управлял Палестиной 4 года, и после него были прокураторами Марк Амбивий с 13 по 16 годы по Рождестве Христовом, Анний Руф с 16 по 19, Валерий Град с 19 по 30 и Понтий Пилат с 30 по 40 годы. Последние трое были назначены уже императором Тиверием, вступившим на престол в 15 году по Рождестве Христовом. Во время управления этих прокураторов первосвященники то и дело сменялись, и ко времени Понтия Пилата первосвященником был известный Иосиф Каиафа. Самым известным из прокураторов был именно Понтий Пилат. Как и все другие прокураторы, он происходил из богатого сословия всадников и, вероятно, того рода понтиев, который вел свою родословную от знаменитого самницкого полководца Понтия Телезина. При нем прошло все общественное служение Спасителя в Иудее, и при нем же он пострадал и умер, о чем свидетельствует и римский историк Тацит, говоря, что Христос предан был казни в царствование Тиверия прокуратором Понтием Пилатом. По своему характеру это был, как свидетельствует Филон, человек упрямый, жестокий и неумолимый. Он заявил себя многими жестокостями и несправедливостями. При нем было несколько взрывов народного недовольства. Первым поводом к взрыву был приказ его римским воинам войти в Иерусалим со своими языческими знаменами и изображениями императора. Но когда это грозило восстанием и кровопролитием со стороны иудеев, видевших в этом страшное оскорбление своему святому городу, то Пилат нехотя отменил свой приказ, затаив страшную ненависть к управляемому им народу. Во время народных вспышек в Иерусалиме он жестоко расправлялся с виновниками, а из Евангелия от Луки, глава 13, стих 1, известно, как он казнил нескольких галилеян, смешав их кровь с кровью принесенных ими жертв. При нем было еще несколько смятений и взрывов недовольства, что, наконец, обратило на себя внимание префекта Сирии Вителлия, который и донес на него в Рим и добился лишения его должности в 40-м году. Когда Иудея вместе с Самарией уже совершенно превращена была в римскую провинцию и управлялась римскими прокураторами, другие области еще находились под управлением сыновей Ирода, именно Ирода Антипа и Филиппа. Ирод Антипа управлял Галилеей и Переей, и под его именно властью жило святое семейство Назарецкое. Он царствовал с 1 по 43 год по Рождестве Христовом и часто упоминается в Евангелиях под именем просто Ирода, четверовластника. Это был человек внешне образованный, крайне честолюбивый, расточительный и, подобно всем Иродам, распутный. Занимая весьма скромное положение и чувствуя свою полную зависимость от римлян, он присмыкался перед ними и по своему льстивому коварству вполне заслужил данное ему Христом название «лисицы». Евангелие от Луки, глава 13, стих 32. Подобно своему отцу, он был до страсти предан строительству и основал на берегу озера Галилейского новый город, названный им в честь императора Тивериадой, и сделавшейся столицей Галилеи. В своей частной жизни Он опозорил себя беззаконной женитьбой на Иродиаде, жене своего сводного брата Ирода Филиппа, и когда эта преступная связь нашла грозного изобличителя в Иоанне Предтечи, то он, по своей слабости, сделался повинным в мученической кончине великого пророка, ставшего жертвой коварной злобы Иродиады. Совесть страшно мучила его за это великое преступление, и когда до него дошли слухи о деятельности Христа, то ему казалось даже, что это воскрес Иоанн и жаждал мщения. Вследствие этого он тайно посылал к Христу агентов с целью разузнать сущность дела, и затем сам желал видеть Иисуса, но это ему удалось только уже во время суда над Христом, когда Пилат посылал к нему Спасителя как жителя Галилеи и, следовательно, подлежащего его власти. Несмотря на свой низкий характер, Ирод имел немало приверженцев, которые назывались иродианами. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 16, Евангелие от Марка, глава 3, стих 6. К концу своей жизни Ирод вел войну со своим тестем Аретой, аравийским князем, который хотел отомстить своему зятю за оскорбление своей дочери, отвергнутой Иродом после вступления его в незаконную связь с Иродианой. При этом он потерпел жестокое поражение, и народ видел в этом заслуженное наказание за его неверность жене и особенно за убиение Иоанна Крестителя. По навету брата Иродиады, Агриппы, он был лишен в 43-м году престола в качестве изменника Риму и сослан в Лугдун в Галлии, где и закончил свою жизнь вместе с сопутствовавшей ему в ссылку Иродиадой. Третий сын Ирода Великого, четверовластник Филипп, был во всех отношениях достойнее своих сводных братьев Архилая и Антипы. Он мирно управлял вверенными ему областями и занимался строительством и улучшением своих городов. Так он расширил и украсил город Панию у подошвы Ливана, переименовав его в Кесарию Филиппову, для отличия от Кесарии на берегу Средиземного моря. Селение Вифсаиду на северо-восточном берегу Галилейского озера он возвел в степень города, переименовав его в Вифсаиду Юлину, в честь Юлии, дочери Августа. Он женат был на Соломее, дочери Иродиады, той, что своей пляской добилась головы Иоанна Крестителя, но был бездетен, умер в 38-м году в Вифсаиде Юлиной и был погребен со всеми почестями. Его области были присоединены к римской провинции Сирии. Таким образом, Палестина мало-помалу по частям поглощалась римлянами. Но благодаря одной случайности она временно опять получила некоторую самостоятельность. При римском дворе среди других иродианских князей был внук Ирода Великого Агриппа, сын умерщвленного Аристобула. Он сумел особенно сойтись с Каем Калигулой, оказал ему важную услугу при самом восшествии на римский престол, за что и был награжден предоставлением ему в управление бывших областей Филиппа Четверовластника с титулом царя. Пользуясь своим влиянием при римском дворе, он затем добился и того, что ему отданы были и области, находившиеся под управлением Ирода Антипы, то есть Галилея и Перея. А по восшествии на престол императора Клавдия ему отданы были и Иудеи с Самарии, так что он сделался царем всей Палестины и стал называться Агриппой I. Чтобы удержать за собой это положение, он всячески старался заискивать перед сильной фарисейской партией. Будучи в душе язычником, лицемерно исполнял все законы Моисеевы и в угоду фарисеям сделался гонителем христиан. При нем именно потерпел мученичество апостол Иаков. Деяния святых апостолов, глава 12, стих 2. И апостол Петр был ввержен в темницу, из которой получил чудесное освобождение. После непродолжительного царствования Агриппа I неожиданно получил удар, будучи поражен ангелом в театре в Кесарии, где он, по примеру римских императоров, хотел принять боготворение от народа. Подобно своему деду, он страдал омерзительной болезнью и был изъеден перед смертью червями. Деяния святых апостолов, глава 12, стихи с 20 по 23. После его смерти вся Палестина опять сделалась римской провинцией и управлялась прокураторами. Среди них наиболее известны Антоний Феликс с 56 по 64 годы и Порций Фест 64 по 66 годы. Те прокураторы, 4 и 5 по порядку, перед которыми апостол Павел защищался от обвинений иудеев. В 54 году сын Агриппы I, Агриппа II, получил в управление небольшую область Халкиду на Ливане. 3 года спустя он добился титула царя, а также присоединения к своему владению бывших областей Филиппа, а с восшествием на престол Нерона и некоторых частей Галилеи и Пиреи, включая город Тивериаду. Этот-то Агриппа II во время своего официального визита прокуратору Фесту, сделанного им вместе со своей сестрой Береникой, выразил желание выслушать дело узника Павла, который получил возможность произнести великую проповедь о христианстве перед блестящим собранием высших представителей языческого иудейского мира. Агриппа II всецело был предан Риму, и когда началось великое восстание иудеев, поведшее к истребительной войне и разрушению Иерусалима, он держал сторону римлян. После разгрома иудейского народа и его столицы он удалился в Рим, где и умер в 3 году царствования Траяна, около 104 года по Рождестве Христовом. Всевозможные злоупотребления прокураторов, управлявших одновременно с Агриппой II областями Палестины, не входившими в пределы его царства, мало-помалу довели народ до яростного ожесточения и восстания, которое и привело к гибели Иерусалима и храма в 74-70 году. Глава 2. Год Рождества Христова. По общепринятой хронологии, Рождество Христово имело место в 754 году от основания Рима. Но эта хронология, как обязанная своим происхождением монаху Дионисию Малому, жившему в VI веке по Рождестве Христовом, не имеет никакого авторитета и по исследованию новейших хронологов оказывается неверной. Она полагает рождение Христа на 4 года позже, чем следует. Теперь вполне достоверно известно, что Ирод Великий умер в 750 году от основания Рима. А так как Христос родился, по крайней мере, за несколько месяцев до его смерти, то годом Рождества нужно считать конец 749 или начало 750 года от основания Рима. Таким образом, все хронологические данные, приводимые в предыдущем приложении, для приведения их в согласии с научно установленной хронологией, должны быть уменьшены на 4. Глава 3. Префект Квириний и перепись иудейского народа. Полное имя Квириния – Публий Сульпиций Квирин. Он был римским консулом в 12 году до Рождества Христова и сделан был префектом Сирии после низложения Архилая в 10 году по Рождестве Христовом. Ему поручено было произвести полную перепись собственности в Сирии, что он и исполнил, распространив перепись и на Иудею. Но так как эта перепись относится уже к более позднему времени, к началу 2-го десятилетия по Рождестве Христовом, то возникает вопрос, каким образом святой Лука говорит в своем Евангелии, глава 2, стих 2, что при Квирении именно производилась та перепись, во время которой родился Христос в Вифлееме. В это время префектом Сирии, по-видимому, был Сентий Сатурнин. С целью разрешения этого затруднения высказывалось много различных предположений, и по одному из них допускается даже возможность ошибки со стороны святого Луки. Но это последнее предположение не может быть принято, так как все повествование святого Луки обнаруживает самые точные и полные знакомства со всеми обстоятельствами великого события. Поэтому правдоподобнее другое предположение, что Кверений два раза был префектом Сирии, и в первый период его управления ему, как опытному в этом деле правителю, поручено было Августом произвести в Иудее всенародную перепись, которая вследствие этого и называется у святого Луки первой. Глава 4. Мытари. Среди самого презренного в глазах набожных фарисеев класса людей в евангельском повествовании часто упоминаются мытари. Это были те портиторес, или низшие служащие, через которых собирались подати и пошлины. Римский сенат обыкновенно отдавал сбор налогов и пошлин на откуп особым компаниям капиталистов, которые вносили причитающуюся с той или другой провинции сумму в государственное казначейство публикум, откуда и сами они назывались публикани, и затем уже сами по-своему взимали ее с населения провинций. Откупщиками, естественно, были люди из богатейшего класса, именно из класса всадников, эквитес. В провинциях для сбора пошлин они имели особых директоров, в распоряжении которых были многочисленные мелкие служащие, портиторес, мытари, настоящие сборщики податей и пошлин. Система эта, очевидно, давала большой простор для всяких злоупотреблений. Откупщики принимали все меры к тому, чтобы взять с той или другой провинции заплаченную в казначейство сумму с хорошим избытком или процентом, вследствие чего всячески поощряли своих служащих, которые и усердствовали в угоду им, часто прибегая к излишним и незаконным поборам, обманам и вымогательствам. Из среды самих иудеев за это ремесло обыкновенно брались все те хищники, для алчности и бессердечия которых не было ничего невозможного. Так как строгие иудеи и законники считали незаконной и самую уплату податей и пошлин языческому правительству, то на мытари смотрели не только как на негодных и презренных людей, но и как на изменников и отступников. Их обыкновенно причисляли к одному классу с грешниками. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 11, глава 11, стих 19, блудницами, Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 31 и 32, язычниками, Матфея, глава 18, стих 17. Есть и пить с ними считалось зазорным делом и совершенно несовместимым с достоинством всякого более или менее признанного учителя или раввина. Но Спаситель своим примером показал, что и в мытарях жила та же человеческая душа, с тлеющей в ней искрой добра. И своим божественным словом не раз воспламенял эту искру и возрождал все существо ее к лучшей нравственной жизни, как это и было с Матфеем и Закхеем. Глава 5. Погибель Иуды-предателя. О погибели Иуды уже в раннее время существовали неясные представления, давшие повод к различным последующим сказаниям. О ней рассказывается в двух местах: в Евангелии Матфея, глава 27, стих 5 и 7, и Деяниях святых апостолов, глава 1, стих 18. И эти два указания настолько разнятся между собой, что для соглашения их необходимо прибегать к дополнительным предположениям. Смысл повествования книги Деяний указывает как бы на то, что Иуда не зринулся с какой-то горы в пропасть, так что от сильного падения расселось чрево его и выпали все внутренности его. Тем не менее, предание, сохраненное в древних апокрифических документах и перешедшее в народные сказания, предпочтительно держалось и держится самого простого понимания выражения святого Матфея, что предатель удавился, то есть повесился. Об этом свидетельствует, например, апокрифическое Евангелие Никодима, в котором подробно излагается история приготовления Иудой себе веревки для повешения. Церковной археологии известны два изображения, которые наглядно представляют этот способ самоубийства предателя. Одно находится в сирийском манускрипте Рабулы, и другое на слоновой кости в Британском музее. В обоих случаях Иуда изображен висящим на веревке, привязанной к суку какого-то покрытого листвой дерева. Также совершенно представляет себе кончину предателя и воображение различных христианских народов, и, между прочим, русского. Русский народ, как известно, весьма категорически определяет и дальнейшую подробность, именно что Иуда удавился на горькой осине, у которой с того де времени и дрожит листва. Против этого возражают, что подробность эта совершенно неосновательна, так как в Палестине нет даже осин, но мы склонны придавать народному преданию гораздо больше значения и не считаем особенной смелостью признавать в нем некоторое фактическое основание. К этому нас побуждает то обстоятельство, что само мнение, довольно распространенное, будто в Палестине нет осин, едва ли основательно. Во всяком случае, с достоверностью известно, что в Палестине водятся тополи, и о них не раз упоминается в Библии, а осина, как известно всякому даже не специалисту-ботанику, есть лишь одна из разновидностей тополя, так называемый тополь-трясучка, или, по его ботанической терминологии, populus tremula. Наконец, в Средней Палестине, по удостоверению весьма серьезных исследователей, водится не просто тополь, но и та именно его разновидность, которая по представлению русского народа послужила средством самоубийства Иуды. Так в библейском словаре Смита прямо говорится: «Тополи, особенно осиновые и серебристые, чрезвычайно часто попадаются при потоках». И это обстоятельство, в свою очередь, может служить важным пояснением для других подробностей. Сучья осины, как известно, весьма некрепки и ломаются под более или менее значительной тяжестью. А это отчасти и предполагается преданием, которое причину падения Иуды объясняет двояким предположением, что или веревка оборвалась под ним, или же сломился сам сук дерева. Наконец, если допустить, что проклятая осина стояла именно на берегу какого-либо горного потока, где она и любит ютиться по приведенному выше свидетельству словаря Смита, то падение с крутизны на кремнистое дно ложбины потока может служить и достаточным объяснением свидетельства Деяний святых апостолов, глава 1, стих 18, что Иуда не зринулся, и от сильного падения у него расселось чрево и выпали все внутренности. Этот последний факт может служить достаточным опровержением тех критиков-рационалистов, которые на основании свидетельств медицины стараются опровергнуть достоверность самого повествования, так как где простое падение трупа с сука дерева на землю не повлекло бы за собой таких страшных для него последствий. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2012 году. Читал Станислав Федосов.